материнский инстинкт. Авторская программа Натальи Миловановой.
Здравствуйте. Ненавидел раньше, когда родители вызывали в школу. И вот все возвращается. Только теперь я уже сам родитель, и меня снова туда тащат, жалуется на одном из интернет-форумов многострадальный отец. А материнский инстинкт сегодня подскажет, как и о чем нужно говорить с учителем, чтобы посещение родителями школы не вызывало у ребенка ужаса, а помогало конструктивно решать назревшие проблемы. Но сначала, как обычно, наша традиционная рубрика о детском здоровье.
Не болей-ка.
И у нас в гостях врач-педиатр отделения выездной консультативной лечебно-профилактической помощи областной детской клинической больницы Елена Пузина. Елена Александровна, здравствуйте.
Добрый день.
Наступает октябрь, уже наступил практически. Температура воздуха на улице постепенно понижается. Впереди нас ждут холодные осенние дожди, промозглый ветер. И, естественно, возрастает вероятность возникновения у детишек различных простудных и вирусных заболеваний, среди которых воспаление наружного и среднего уха, то есть отит. О нем мы сегодня с вами и поговорим. Итак, Елена Александровна, вот как часто мама жалуется на то, что у их деток болят ушки, и что может вызвать это воспаление?
Ну, отит – это очень распространенное заболевание. Практически невозможно найти человека на планете, у которого хоть раз бы не болели ушки. Статистика говорит, что наиболее часто отиты случаются у детей от 7 месяцев до 36 месяцев. К первому трехлетию жизни 80% детей уже переболевают острым отитом хотя бы один раз. Ушки болят у деток, когда они болеют ОРВИ. То есть это такое осложнение. Насморк, кашель. И по евстахиевой трубе инфекция быстренько переходит в ушко. Эту инфекцию мы знаем вообще-то даже в лицо. Могу сказать вот последние такие открытия, что наружный отит вызывает синегнойная палочка, как правило, или золотистый стафилококк. А средний отит вызывает гемофильная палочка и пневмококк. Большое значение имеют анатомические особенности. Детки так сделаны, они маленькие. У них наружный слуховой проход маленький, евстахиевая труба маленькая, все очень маленькое, инфекция очень быстро перебегает одного места в другое. Тем более такая любимая детками аденовирусная инфекция, которая бегает из глаза в нос, из носа в ухо, из уха в рот. Если вовремя не пресечь все эти забеги, ухо обязательно забежит и даст там осложнение.
Именно поэтому есть такой врач ухо, горло, нос. Да? Казалось бы, все это разные вещи, но они связаны.
Конечно, очень у них там интересно. Есть проходы, они все связаны между собой.
Поэтому где-то сообщаются. Одно что-то заболело, то, естественно, есть вероятность, что заболеет и другое. Елена Александровна, вот привычно мы говорим, в ушки надуло. Может воспаление это возникнуть от того, что у ребенка, например, шапочка неплотно была завязана, вот надуло в ушки, и поэтому ушко заболело?
Ну, такой вариант возможен. Тогда может возникнуть наружный так называемый отит, когда простудили хрящевую ткань, когда произошло воспалительное изменение с кожей наружного слухового прохода. Но это самая такая вот минимальная причина, по которой вообще случается эта проблема.
Значит, вызывает это воспаление именно инфекция?
Плюс анатомические особенности. И плюс еще сопутствующие состояния, такие как аденоиды, например. Мамы часто, даже когда доктора рекомендуют оперативное лечение, берегут эти аденоиды. А, в общем-то, беречь их незачем, потому что это рассадник инфекции. Определить степень пригодности, скажем так, к защите аденоидов, это могут только лор-врачи. Есть по степеням отличается увеличение аденоидов, да, то есть есть состояние, когда нужно оперироваться, есть состояние, когда нужно полечиться. Вам это все расскажет лор-врач.
Вот мы сказали о том, что надуть в ушко может, конечно, но это будет отит такой очень поверхностный, наружный. А какие вообще виды отитов специалисты выделяют? И каковы симптомы этого заболевания?
Ну, отиты бывают, да, что поражается наружное ухо, среднее ухо, внутреннее ухо. Соответственно, отиты бывают наружные, средние, внутренние. Наружные отиты, они вот бывают то, что вы говорили, надуло. Еще очень известен отит ныряльщика, когда детки много купаются в открытых водоемах, затекает в ушко вода, воздухом охлаждается все это дело, и возникает наружный отит.
Прыгаем на одной ноге, ничего не помогает, да, вода не выходит, а потом через какое-то время ребенок жалуется, что ушко болит.
Да, то есть это вот наружный отит так происходит. Средний отит – это, как правило, продолжение насморка, когда воспалена слизистая носа и инфекция. инфекция по слуховой трубе попадает в среднее ухо. Клиника у него типичная. Это высокая температура у ребеночка, это боль сильная, стреляющая, это интоксикация, это нарушение, возможно, походки, да, потому что вестибулярный аппарат рядышком, возможно, какие-то головокружения, тошноты, срыгивания. То есть это вот все связано со средним отитом. И внутренний отит, он бывает редко. Когда средний отит прозевали или как-то молниеносно все течет, бывает и не прозевали, бывают же и формы генерализованные, быстрые инфекции, когда, в общем-то, раз и все, и распространилось, такое бывает. Вот тогда случается внутренний отит. Очень редкий, очень агрессивный, который дает тяжелые осложнения. Бывают также отиты острые и хронические. То есть острые – это которые возникли вот сейчас на фоне ОРВИ, а хронические – это которые рецидивируют, бывает, и всю жизнь. То есть я о чем говорю? О том, что если отит возник, это проблема, ее нужно решать до конца. То есть если доктор приглашает вас на повторный осмотр, это он делает не просто так, это он делает, чтобы сказать вам: да, вы здоровы, можете больше не лечиться.
Елена Александровна, вот мы говорили о том, что чаще болеют отитами детки маленькие. Вот как родители могут определить, что у малыша, который еще совсем не может говорить, ушки именно болят? Он же может плакать не только от того, что ушко болит у него.
Как-то с больным ушком их всегда видно. Есть такие жалобы специфические. Дети до года, как правило, диагностируются, да, по жалобам мамы. А мама, как правило, говорит: к груди присасывается, кушать хочет, делает 2-3 сосательных движения, бросает и громко кричит, надрывно плачет. То есть, когда создается отрицательное давление вот в слуховой трубе во время сосания, у ребенка сильнейшая боль, он не может есть. Соответственно, нервничает, он раздражается. То есть эти дети всегда возбуждены. Они не бывают вялыми, они не бывают бледными. Да, это всегда в тонусе, это красный, мокрый, кричащий ребенок.
Он все время плачет или это какие-то вскрики неожиданные?
Нет, он все время монотонно плачет. А в общем-то, крик даже приближается к мозговому. Вот отит приблизительно кричит так же. Вот. Ну, мамы обычно, кто уже с этим сталкивались, они знают, что есть такой козелочек над ушком. И когда надавишь на этот козелочек, ребеночек кричит. И в зависимости от того, как он реагирует на это надавливание, можно определить, сильно болит или не сильно. Да? То есть если немножечко гримаса такая неприятия, нехорошо, дискомфорта, значит, ну, это начальная стадия отита, это только началось. Если к этому козелочку невозможно докоснуться, ребенок реагирует, резко отдергивается, кричит очень громко, значит, ну, тут уже, скорее всего, о среднем отите будет идти речь. И, конечно же, в любом случае осмотр лор-врача обязателен. Обычно отит острый, он всегда сопровождается высокой температурой. Поэтому педиатры всегда, когда смотрят деток с высокой температурой, они не могут пропустить осмотр ушка.
А вот может случиться отит от того, что мы, например, чистим ребеночку ушки, и как-то вот там, ну,
конечно,
не очень осторожно, не очень аккуратно,
часто,
может быть.
Очень часто, поэтому всегда говорю всем мамам, вычищаем только то, что вытекло наружу, за пределы уха. Ни в коем случае никакой палочкой туда не лезем. Вы не знаете расстояние, которое до барабанной перепонки. Вы не знаете, как глубоко это можно чистить. Организм у нас устроен таким образом, что все, что не нужно, он убирает сам. Не надо ему помогать, он справится. Если он не справится, если лор-врачи не помогут удалить серную пробку.
Напомню, в студии журналист Наталья Милованова и с педиатром отделения выездной консультативной и лечебно-профилактической помощи областной детской клинической больницы Еленой Пузиной мы говорим об отитах у детей. Вот, Елена Александровна, а что можно сделать в домашних условиях для облегчения боли и воспаления в ушке? И вообще, можно ли отит лечить дома?
Тут четкий алгоритм действий. Если вы заподозрили, что у ребенка болит ушко, ну вот резко вы увидели, что-то он там держится за это ушко, чешет его, мнет, трет, что-то выковыривает, поднимается температура, он мокрый, он возбужденный, ему плохо, он не ест, он не пьет, он глотать не может. Первым делом вы вызываете доктора, то ли это будет скорая помощь, то ли это будет участковый педиатр, то ли вы как-то организуете транспортировку ребенка в ЦГБ, чтобы посмотрели лор-врачи. Это вот первое, что должно быть организовано. организация осмотра ушка. Дальше вы можете закапать в носик сосудосуживающие капельки, любые, которые есть у вас по возрасту, которые вы использовали раньше. Это безопасно, это можно в течение там суток-двое вы можете это делать.
То есть не в ушко, а в носик капаем, да?
В носик, да. Мы уменьшаем отек в носу. И тогда, соответственно, слуховая труба раскрывается, отек уходит, слизь вытекает, ну, то есть как-то ребеночку становится полегче. И при высокой температуре мы можем дать жаропонижающие. Больше ничего, никаких закапываний. Дело в том, что если вдруг те капли, которые мы капаем при обычных воспалениях, попадут на порванную во время эвакуации гноя барабанную перепонку, то эти капли вызывают рубцовые изменения.
Если раньше у нашего ребеночка болело ухо, и нам врач прописал какие-то ушные капельки, и опять у нас возникла та же самая ситуация, мы не можем взять те же самые капельки и сами
не
эти
можем,
капельки
потому
закапать.
Что мы можем навредить. То есть нам четко нужно понимать, барабанная перепонка целая, если она целая, мы можем капать, а без осмотра лор врача вы не можете.
То есть от чего болит ушко, мы сами не можем.
Да, то есть всегда должен
определить.
Быть врач, это правило номер один. Никогда не лечите уши сами, это плохо заканчивается.
А можно ли греть? Вот раньше мамам советовали бабушке, а нагрейте соли в узелочек и приложите к ушку. Или яйцо сварите вкрутую и его заверните в тряпочку и приложите и погрейте ушко. Можно ли греть ушки?
Ну, вы знаете, болевой симптом, конечно, можно таким образом немножечко подуспокоить, но тут вы можете послужить распространению инфекции. От среднего уха внутреннему уху, то есть более тяжелые будут осложнения, которые вы сами себе, опять же, организуете. То есть все эти компрессы, все эти прогревания только после рекомендации с врачом. Единственное, что вы можете, это приложить теплую ватку, простую, сухую, обычную ватку, надеть шапочку, надеть косыночку, все. Это называется сухое тепло. Это все, что вы можете до осмотра делать врача. Больше ничего.
То есть то, чему нас учили раньше, сейчас применять не стоит.
К сожалению, да. Ну вот сейчас у нас есть новые методы исследования, такие как КТ, такие как МРТ, и все вот эти осложнения мы видим раньше, о мастоидитах только догадывались, сейчас их видят. Сейчас видят четко, ясно, где какая стеночка разрушилась, где как воспаление, где скопился гной. То есть, ну вот если такие исследования будут нужны, вам доктора это все назначат, чтобы ваши детки слушали хорошо. Потому что слух — это, ну, один из органов жизни. Если ребенок не слышит, это катастрофа для ребенка, это катастрофа для семьи.
А вот какие осложнения могут давать неправильные или несвоевременно пролеченные отиты? Вот если мы сделали то, чего не нужно делать вдруг?
Ну, конечно,
по совету бабушки нашей там какой-нибудь.
Да. Не нашли лора врача в Ростове или где-то в области, или еще какая-то ситуация.
Ну, если в деревне, может быть, вот это, что же не
везде врача найти можно? Вы знаете, у нас служба очень хорошо налажена, вот эта служба, педиатрическая особенно. То есть все пошагово, вам думать не надо. Наберите номер скорой помощи, и за вас подумает вот эта служба. Как быть, где вам найти доктора, что дальше делать? Вот. Ну, во-первых, конечно, мы боимся хронизации процесса, о которой мы говорили, да, то есть когда возбудитель сел где-то глубоко, то есть, ну, это никому не нужно, правильно, поэтому давайте вылечивать острые отиты, до хронического не доходить. Конечно, очень страшные внутричерепные осложнения, когда затягивается лечение отита, это менингит, это энцефалит, это абсцесс головного мозга, это очень тяжелая ситуация с парезом лицевого нерва, когда вроде как и отит пропустили, а одна половина лица у ребеночка, в общем-то, повисла, да, как по типу инсульта получается.
Это может вот из-за такое воспаления ушка такое быть?
Да, это может быть по распространению, потому что ушко связано с височной костью, в которой проходят все черепно-мозговые нервы, и, соответственно, осложнения, отеки, какие-то воспаления, все это идет на нервы. И получаются вот такие порезы и различные другие неприятности, смотря какой нерв будет задействован.
Значит, чтобы не допустить осложнений каких-то, которые приведут к очень серьезному ухудшению качества жизни наших деток, нужно не запускать. А вот что делать, чтобы не допустить? Какую профилактику можно сделать? Это вот, ну, уже случилось, лечим, да, чтобы не запустить. А чтобы не допустить?
А чтобы не допустить, нужно сделать так, чтобы ребенок болел меньше. То есть заниматься его иммунитетом. Заниматься иммунитетом в плане лекарственных и обследовательских дел это будут доктора, А мамы будут вести здоровый образ жизни вместе со своими детками и укреплять иммунитет. Мы много раз уже об этом разговаривали. Что можно сделать, чтобы поднять иммунитет? То есть одевать будут деток по сезону, не перегревать. Сделаю достаточно влажное, комфортное помещение там, где живет ребенок. То есть не будет жарко, у них не будет сухо. У них это тоже одна из причин патологии носа и горла, да, то есть если вдруг у ребеночка есть хронические очаги инфекции, такие как кариозные зубы, сейчас почему-то вот редко кто обращает на это внимание, да, то есть это источники инфекции, это постоянный вялотекущий процесс, куда эта инфекция полетит, неизвестно, в нос, в ухо, в горло, то есть, пожалуйста, обратите внимание на зубки ваших деток. И мама, если знает, что у ребенка есть какая-то аномалия, какие-то особенности развития, то есть она предпримет все попытки, чтобы ушко не воспалилось. Да? Те же детки с заболеваниями Дауна, они предрасположены своим строением к вот этим отитам. То есть мама будет более внимательна, когда ребеночек заболевает, будет следить за тем, чтобы это не перешло на ушко. Мама знает слабые места, и мама все сделает, чтобы не было этого отита.
То есть каких-то специфических мер, предупреждающих воспаление именно ушка, нет. Чтобы не допустить, профилактировать, нужно просто укреплять иммунитет, закалять, укреплять организм.
Да. Пожалуйста, посещайте лор-врачей в декретированные сроки, участвуйте в диспансеризации с детками. Это придумано не просто так, это придумано для того, чтобы ваши детки были здоровы и радовали вас своим здоровьем и своими успехами, музыкальным слухом. И вообще все здорово было.
Ну что ж, Елена Александровна, спасибо вам огромное за участие в передаче. И напоминаю, в студии была врач-педиатр отделения выездной консультативной и лечебно-профилактической помощи областной детской клинической больницы Елена Пузина.
Здоровья вам и вашим деткам.
Материнский инстинкт.
Одиннадцать 37 на часах в студии. С вами по-прежнему автор и ведущая передачи для родителей Наталья Милованова. Прозвучавшая песенка, конечно, шуточная, а в реальной жизни с проблемой неуспеваемости может быть связано немало неприятностей. Кроме того, что несчастного двоечника может поджидать головомойка от родителей, несчастные родители могут сами подвергнуться нелицеприятной беседе с учителем, а несчастный учитель запросто может оказаться мишенью для обличительной отповеди со стороны родителей. А проблема так и остаться неразрешенной. О том, как правильно взаимодействовать со школьным учителем, чтобы найти выход из затруднительной ситуации с учебой и дисциплиной ребенка, мы сейчас и поговорим.
Ас и буки родительской науки.
И с нами наш постоянный эксперт, практикующий семейный психолог Екатерина Трофимова. Екатерина, здравствуйте.
Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте, радиослушатели.
Чаще всего родители общаются с учителями или с классным руководителем на родительском собрании. И там уже начинаются какие-то определенные трудности, взаимонепонимания. Родители одно ждут от учителя, учитель другого ждет от родителей. И вместо удовлетворения от собрания только неприятное ощущение остается у всех участников этого процесса. Вот, Екатерина, о чем следует спросить учителя на общем родительском собрании, а о чем спрашивать не следует и почему?
Есть, конечно, вещи общие, есть вещи частные. Если речь идет об успеваемости вашего ребенка или, например, о психологических особенностях, о его дружбе с разными членами коллектива, то, конечно, фраза «как там мой», «как там он адаптируется», наверное, уместно больше в индивидуальном разговоре с учителем. Все, что касается неуспехов вашего ребенка или успеха, все это вопросы, которые лучше обсудить индивидуально, потому что 30 человек детей, как правило, и учитель не может каждому уделить достаточное количество времени во время родительского собрания, еще плюс организационные какие-то разговоры, плюс еще какие-то разговоры о перспективе. Поэтому время, к сожалению, распределиться должно равномерно на каждого ученика, плюс на общеклассные какие-то нужды. То есть все вопросы личного характера индивидуальны. Здесь следует уделить внимание такому вопросу, как время учителя, потому что многие родители, естественно, они идут к учителю с ощущением, что вот его сокровище родительское, оно вот такое единственное, неповторимое, и у них, и у учителя одно единственное. На самом деле у учителя очень много детей, и ко всем он относится, если это профессионал, в равной степени нейтрально.
Не только детей много, но еще и обязанностей своих, и учительских, и родительских точно так же, да, и у него есть семья учителя, как человека, и дети, и работа, и так далее.
И очень много бумаг надо заполнять, и отчетов надо заполнять, и планов нужно писать, и уроки нужно проводить, и с родителями нужно разговаривать, классные часы. Даже не буду перечислять, сколько еще работы
Поэтому
у
мы,
учителя.
Родители, должны понимать, что мы идем о нашем любимом чаде говорить, это нужно делать, но нужно помнить о том, что учитель тоже ограничен во времени. Поэтому
коротко и о главном, по существу,
подготовиться. Обязательно по ходу в школу нужно подготовиться,
Да, и вот здесь возникает вопрос, как подготовиться к походу, потому что, входя в школу, мы становимся детьми, и невольно ты чувствуешь, что тебя могут что-то спросить, а ты можешь не знать, и тебя будут стыдить или позорить, или скажут, ай-яй-яй, ну и мать, как же вы этого не знали.
Даже если
нехорошо,
сам идешь в школу, а если тебя вызвали, то тем более.
Да, тем более, ты напряжен, и уже, конечно, возникают такие защитные поведенческие реакции, как нападение – лучшая защита, или обвинение – лучшая защита, или слезы, и так далее. И все эти защитные реакции, конечно же, помеха настоящему контакту, который будет способствовать установлению доверительных отношений с учителем, с руководством школы, для того, чтобы выровнять ученика и вывести его на должный уровень.
Чтобы только помочь ему, а не навредить еще своим посещением и предъявлением требований, нужных или ненужных к учителю, или поведением, которое мы можем продемонстрировать в стенах школы.
Да, и вот тоже такой вопрос номер два, как подготовиться. Продолжаем эту тему. Конечно же, это позиция снизу, конечно же, первоначально, по крайней мере, позиция, которая характеризует отношение, студента, ученика к своему учителю. То есть вы, конечно, не ученик этого учителя, но тем не менее, иерархически вы ниже. Он занимается вашим ребенком, он специалист, и поэтому вы спрашиваете у него совета, вы идете за советом, вы идете с вопросом, прежде всего, с просьбой. И уже потом, на основании полученных данных, вы уже, делая выводы, можете, например, переходить или в позицию взаимодействия на равных, или в какую-то другую позицию уже, собственно говоря, из того, что вы увидите. Потому что порой родители сталкиваются с чем-то вопиющим, и тогда позиция снизу легко переходит в позицию сверху, вы идете к руководству. Если вас совершенно не удовлетворяет поведение учителя, так тоже может быть. И уже тогда с руководством обсуждаете сложившуюся ситуацию.
И тем не менее, нужно всегда помнить, вот вы замечательно сказали, это я еще раз хочу обратить на это внимание, мы идем в школу как родитель к учителю, который учит нашего ребенка, независимо от того, какие проблемы возникли между ребенком и педагогом, между педагогом и родителями, мы должны помнить, что школа – это не парикмахерская, и это не столовая там, и не какое-либо другое учреждение обслуживания. Хотя и сейчас вот и говорят, школа услуги образовательные предлагает. Все равно мы не должны туда идти с позиции такой, что раз услуги нам оказываются, значит, мы всегда правы, как покупатель всегда прав. Нет, в школе покупатель прав не действует правило. Может, оно и действует, но только пользы-то оно не принесет, да? Мы должны идти в школу, настраиваясь на то, что мы партнеры. Да, по крайней мере, партнеры хотя бы, потому что ребенок наш, мы тоже заинтересованы в его и поведении хорошем, и воспитании, и образовании, и школа тоже, предполагаем, в этом же заинтересована. И вот часто, вы тоже сказали, мы переступаем порог школы, и на нас обрушиваются воспоминания нашего детства, догоняют нас там, папа, фраза, которую мы начали сегодняшнюю передачу, что в детстве терпеть не мог, когда родителей в школу вызывали, а сейчас самого туда тащат, и тоже терпеть не могу, не меньше, чем в детстве. Да? Вот как родителям преодолеть? Чаще всего в школу, конечно, ходят мамы. Да? Угу. Как вот мамам преодолеть этот барьер? Я иду сюда, и меня сейчас здесь будут обижать, унижать, предъявлять претензии, и я плохая мать. Да? Как настроиться на разговор психологически, чтобы с учителем поговорить продуктивно? если тебя в школу позвонят?
Ой, ну, начнем давайте с самого страшного.
То есть подготовить, прежде чем идти говорить о ребенке, родители должны подготовиться психологически сами.
Да, да. Ну, вот самый страшный случай. Вы идете к учительнице, которая учила вас. И она видит вас и говорит, ну что, Иванова, опять перешла. А, ты по поводу ребенка. Вот, очень важно в этот момент включить...
Сама была двоечницей и привела мне такого же сыночка или дочку.
Да. И Ивановой очень важно встать на позицию взрослого человека, сказать, да, здравствуйте, там, Лидия Сергеевна, или как там зовут учительницу.
Мария Ивановна, как Мария Ивановна,
говорит. Да, Мария Ивановна, здравствуйте. Я уже взрослый человек. Я пришла к вам в роли матери. Для того, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию и для того, чтобы мой ребенок вас радовал уже. Не, может быть, не так, как я, а гораздо, гораздо лучше. Давайте поговорим сейчас о ребенке. То есть и сразу вернуть Марию Ивановну к другой роли. Сразу очертить свой новый статус. Если речь идет о родителе, который просто боится, волнуется, дрожит, трепещет.
И знает, что он действительно где-то не досмотрел, где-то у него не было времени, а где-то он просто не мог помочь ребенку, не смог сам решить эту задачу. Может, у него действительно в свое время с алгеброй там, или с физикой тоже не ладилось в школе. И он понимает, что да, он виноват, и он идет уже с ощущением, это бедная мама идет с ощущением, я виновата, и сейчас я готова терпеть все, что скажет учитель.
Вот тот, кто идет с ощущением вины, непременно нарвется на агрессию, назовем это так. То есть не надо с чувством вины идти в школу. Мы как-то говорили о том, что есть такой термин «достаточно хороший родитель». Я сделал, что мог. И если у ребенка пробелы в алгебре, геометрии, то, вероятно, да, это, конечно, наше общее упущение. Но я вам хочу сказать, что урок дается таким образом, чтобы ученик самостоятельно мог справиться. В силу каких особенностей ученика или домашнего быта или организации его пространства он не усвоил это без помощи родителя, это другой вопрос. Может быть, об этом стоит поговорить. И я думаю, что вообще лучше настраиваться на такой разговор. Что нам сделать, чтобы исправить, а не кто виноват в этой ситуации. Нет смысла искать виноватых, есть смысл искать новое решение. То есть вот прям переключать. Давайте, Мария Ивановна, говорить о том, что делать. Давайте мы понимаем, что мы ответственны за эту ситуацию.
Что,
что мы можем сделать?
Да,
нам
да.
и так очень грустно, больно. Вы видите, как я переживаю, Мария Ивановна? На самом деле мне...
То есть не обвинять и Марию Ивановну,
очень...
и не брать вину на себя.
Вы видите, мне очень тяжело самому. Я понимаю. Если вы продолжите, Мария Ивановна, я просто заплачу, вы получите еще и кроме Петрова,
ничего,
плачущего
результате...
папу Петрова. Давайте перейдем к все-таки к решению. Да, вот такие.
Что можно сделать в сложившейся ситуации? Да?
Да.
То есть не идти с ощущением вины в школу, не идти с ощущением «я покупатель, я всегда прав», и не идти с желанием обвинить учителя и выгородить ребенка.
Да.
Не выгородить, а защитить своего ребенка, но совместно обсуждая проблему ребенка, а не переходя на личности, обвинения и так далее. Да.
Да, да. И вот здесь, конечно, такая метафора мне вчера встретилась очень интересная о подстилании соломки. Да? Вот желание выгородить ребенка и желание защитить ребенка — это две разные вещи совершенно. Говорят, что тот, кто подстилает соломку, возможно, подбрасывает ее в огонь, который будет сжечь ребенка, поскольку вот вся эта соломка потом боком выходит, и все эти уроки потом в жизни гораздо в более жестоком варианте ребенку придется проходить. Поэтому прежде чем что-то подстилать или что-то делать, нужно сориентироваться в ситуации, разобраться. И если речь идет о том, что ребенок нажаловался, но ситуация такова, что ребенок просто себя выгораживал, и Марья Ивановна ни в чем не виновата, и он явно клеветал на учителей.
Как бы мы не доверяли нашим детям, очень многие родители говорят, я доверяю своему ребенку в этой ситуации.
Да.
Но почему тогда ты не доверяешь взрослому человеку? Да, вот с позиции «я доверяю ребенку и не доверяю или не верю учителю» тоже нельзя идти. Нужно сначала разобраться. Да? А вот давайте немножечко еще вернемся назад, а потом перейдем к тому, когда ребенок нажаловался на учителя. Вот мы пришли и пытаемся выяснить, в чем проблема, почему что-то не складывается у нашего ребенка, не получается. Но если учесть, что у Марии Ивановны и не один класс такой по 30 человек, их много, она не может знать о каждом ребенке все его тонкости и сложности, которые могут у него сложились в семье, может быть, да? может быть, что-то изменилось у него там в его личной жизни, в жизни семьи, в его окружении, в отношении со сверстниками. Вот о каких проблемах ребенка и о каких проблемах семьи следует рассказать учителю, чтобы он мог найти индивидуальный подход к нему? Что вот, может быть, в данный какой-то момент нельзя подходить к нему с общей меркой, к этому ребенку. И чего не нужно особенно рассказывать о семье и так далее?
Учителю важно знать о тех ненормативных кризисах, ну и нормативных некоторых, которые происходят в семье. То есть какой этап сейчас переживает семья? Если говорить о нормативных кризисах, например, рождение второго, третьего, четвертого, пятого ребенка, это всегда огромный стресс для этого ребенка.
Да, это вот как мы в прошлой передаче говорили о том, почему ребенок может не успевать, почему вдруг у него появляются двойки могут. А сегодняшняя передача – продолжение того. Да. То есть мы там выяснили, почему это может быть, но
и
этого может
быть?
Не знать учитель.
Конечно.
И мы должны учителю
и
о чем-то рассказать.
Тогда неуспеваемость ребенка, попытка обратить на себя внимание, или просто, может быть, его используют и привлекают к помощи, и он такая вот нянька маленькая. А может быть, ребенок просто предоставлен сам себе и не знает, как правильно распределить свое время. Ему нужно помочь, направить, составить это расписание, да, и следить за ним. Первое, да. Второе,
значит... То есть рассказываем об изменениях в семье какие-то,
об изменениях,
да?
В семье, да. Помимо нормативных изменений, могут быть ненормативные болезни, переезды, разводы, конфликты, наоборот, свадьбы,
потеря
новые,
тоже, да. Да, и приобретение новых.
Потеря и приобретение новых родных. То есть все эти вещи, конечно же, влияют на ребенка. И вот эти вещи, конечно, учитель должен знать для того, чтобы понимать, какое эмоциональное состояние у ребенка. Дай бог, чтобы сам ребенок был здоров, но бывает так, что и ребенок проходит какое-то лечение, и на фоне этого лечения ему приходится сталкиваться.
То есть учитель
своими
тоже должен знать, да, о том, чем болеет ребенок, да, и что он болеет.
Да,
о его состоянии,
да,
здоровья и должны родители.
И, конечно, некоторые заболевания, они напрямую влияют, я бы сказала, на нервную систему, и поэтому реакции ребенка иной раз обусловлены именно симптоматикой заболевания, а не там отношением к учителю или, не дай бог, к его предмету. Поэтому, ну, вот этот фактор тоже очень важен. Важно для того, чтобы учитель понимал, что происходит с его подопечным.
Мы обычно считаем, что учитель находится с ребенком в школе гораздо дольше, чем родитель. Потому
дома.
Что родитель на работе, да, большую часть времени находится ребенок в школе под присмотром учителей, и поэтому учителя должны все знать о взаимоотношениях детей в коллективе. Но не всегда ребенок может рассказать учителю о том, что его обижают, да, потому, по разным причинам. Или он боится, что учитель не поможет, или он боится, что его будут за это презирать сверстники там, да, что нажаловался и так далее, по разным причинам. И не расскажет учителю об этих взаимоотношениях. А если доверительные отношения с родителями, родителям он, может быть, и расскажет. И вот тогда родители могут прийти в школу и поговорить с учителем тактично и мудро, как найти выход из ситуации, когда ребенка моего обижают. Об этом тоже нужно рассказать учителю.
Конечно,
учитель
нужно.
Может и не знать, хотя они там, дети, как правило, обижают друг друга не в присутствии,
ну,
учителей,
да,
и делают это очень тихо.
Естественно, и... естественно, да, я как-то рассказывала о своем опыте, когда ребенка обижали, он об этом никому не рассказывал. И таких случаев очень много, особенно в подростковый период. Вот 13 лет — это просто не возраст и диагноз, потому что дети начинают обижать друг друга. Это вот у них прямо основное занятие. И при этом многие, особенно мальчики, они никому не рассказывают. И походы родителей к учителю, что происходит, заканчиваются, да все хорошо, да нормально, ребята
так
дружат.
Учитель ничего не видит.
Учитель,
да,
ничего не видит.
И вот, родитель не понимает,
да,
в чем
и
дело.
Вот, да, и вот такие вопросы следует, наверное, поднимать на родительском собрании. Потому что, опять, как мой опыт родительский показывает, когда никто ничего не знает, кто-то что-то обязательно знает. И когда сидит, да, там 40 человек родителей, то обязательно
совершенно
информация...
Это уже касается не конкретно моего, как,
да,
там мой,
да,
а взаимоотношения. Отношения,
да,
микроклимат,
да,
в коллективе,
да,
вот это то, о чем должны,
да,
говорить.
Потому
на
что
общих
особенностью
собраниях
коллектива подростков является разделение на коалиции. Коалиции более сильных ребят, да, которые пытаются доминировать. Ну, и тем, переведу на русский язык, обижать более слабых ребят, да, которые, может, учатся получше, но, тем не менее, да, они не в состоянии или не хотят, или не так воспитаны противостоять обидчикам.
То есть здесь наша родительская задача — поставить учителя в известность, если он,
да,
не в курсе сложившейся ситуации, и вместе уже с учителем, с администрацией, если там серьезные проблемы, решать грамотно и,
да,
тактично.
Причем
эти
вот эти вопросы, конечно, для решения на родительском собрании, потому что нет здесь плохих плохих и хороших ребят. Если все время защищать своего от обидчиков, то из него никогда не вырастет мужчина, да, настоящий или девочка, которая может себя защитить. И поэтому важно научить его самого защищаться. Так и обидчиков важно остановить вовремя для того, чтобы они не пошли и их не увлекла, например, криминальная стезя какая-то.
Ну и теперь вот вопрос о том, что дети часто на учителей жалуются дома, чтобы прикрыть то, что они где-то недоучили, где-то поленились, придирается учитель ко мне, он ничего не объясняет, только спрашивает, я поднимаю руку, он меня не вызывает, а когда я не поднимаю руку, он вызывает. Вот ребенок с такими жалобами. Когда мы к ребенку обращаемся, почему у тебя что-то не ладится? Mm-hmm. Как быть здесь? Идти к учителю с какими претензиями или как поговорить о том, действительно ли ситуация складывается так, как представляет ее ребенок, которому мы вполне доверяем.
Понимать, что ваш ребенок, конечно, он идеален, прекрасен, безусловно, но это земной житель, это не бог, это просто ребенок, который делает ошибки, учится.
И сами взрослые тоже иногда.
И
этим
мы взрослые,
грешим, да.
Конечно.
Хочется же на кого-то свою вину свалить, хотя бы психологически.
Конечно, да. И поэтому очень важно действительно идти вот с этим интересом, ну, даже я бы сказала, не побоюсь этого слова, научным, да, и спросить, что происходит, а расскажите, а как картина выглядит вашими глазами. А что вы считаете происходит с ним? Почему он так себя ведет? Может быть, действительно учитель срывается? Но, может быть, он провоцирует? А может быть, не провоцирует, а учителю просто он напоминает кого-то? А иногда бывает, знаете, так, что учитель конкурирует с талантливым ребенком, потому что, ну, может быть, видит себя юным, может быть, в нем срабатывает вот какой-то, я не знаю, инстинкт, который заставляет его бороться фактически с ребенком. В любом случае, это комплимент вашему ребенку. И для того, чтобы разобраться и сгладить ситуацию, нужно понять. И все тогда встанет обязательно на места. Я вас уверяю, вы как родитель найдете нужный способ взаимодействия с учителем, с ребенком, ну или, если нужно, с директором школы.
И буквально 20 секунд вопрос под занавес. Mm-hmm. А нужно ли родителям приходить в школу, если у ребенка никаких проблем нет?
Конечно, нужно, потому что если у ребенка нет никаких проблем, то значит, у него есть огромные перспективы, о которых хорошо было бы поговорить и выбрать, может быть, направление для будущего развития.
Ну что ж, время нашей передачи подходит к концу. Екатерина, я благодарю вас за участие в беседе, но напоминаю, у нас в гостях была практикующий семейный психолог Екатерина Трофимова. Друзья, если вы что-то пропустили в нашем эфире, можете послушать передачу в любое удобное время на сайте Донтер в разделе «Радио России». А сейчас мы, режиссер Людмила Чаус, автор и ведущая Наталья Милованова, прощаемся с вами. Всего вам доброго. Встретимся в следующую среду в 11 часов 20 минут на волне 89 FM в программе «Радио Донтер».
Материнский инстинкт.